Владимир Копылов. Роман с Карабасом-Барабасом. Глава 1. От автора к читателям. Перед вами правдивая сказка для взрослых. В детстве я, как и все, впервые увидел фильм про Буратино. Это был далекий 70 какой-то год. Я был в гостях у друга, где нам детям отдали после Нового года в распоряжение телевизор. Фильм мне, как и всем детям, понравился, но что-то меня царапнуло. Не такой какой-то Карабас плюс Барабас плюс. Впоследствии я задумался о том, что он взялся ниоткуда. Никто не рассказал про его жизнь и тогда. Я решил приоткрыть тайну доктора кукольных наук, Карабаса-Барабаса. Никто и никогда не раскрыл тайны его рождения и жизни. Как он докатился до такой жизни? Чем он занимался всю свою жизнь? Этот роман написан в виде сказки. Детям до 14 лет ее читать не рекомендуется. В романе много действующих лиц, как вымышленных, так и реальных исторических личностей. Но я сам вам приоткрою маленькую тайну. Эта сказка написана для моих друзей, с кем я дружу уже много лет. Они все знают своих прототипов в моей сказке. Я постарался отобразить их привычки и характеры, даже их внешность соответствует героям сказки. Многие помогали мне с описанием своей жизни и своих характеров. Я не буду раскрывать их имена, они сами их знают. Может, когда-нибудь. А сейчас внимайте. Пролог. Париж, 1921 год. Алексей Толстой, потомственный граф, эмигрант из России, уже третий час мучился над простеньким рассказом, который он решил написать, чтобы свести концы с концами. Денег катастрофически не хватало, все, что удалось вывести из большевистской России, уже давно потрачено на переезды из Одессы в Константинополь, а далее в Марсель и Париж. Мизерные гонорары, выплачиваемые в эмигрантской газетке, не могли полностью соответствовать запросам маститого писателя, за кого он себя и считал. Толстой как раз и был тем знаменитым писателем, из-под пера которого увидели свет известные литературные произведения. Да только известные там, в этой самой большевистской стране, где давно гремела гражданская война, его помнили и знали. А тут в Париже несколько издателей, куда он обращался, о нем даже не слышали. Однако живо интересовались, а не родственник он того самого Толстого Лео, написавшего «Войну и мир». Увы, Алексей разводил руками, мы только очень далекие родственники. Однако он не бросил все на самотек, он упорно писал, начинал новые романы, правил, переписывал, но эти романы не для Парижа, они для Петербурга, они для Москвы и Киева, а дорога туда заказана. Могут графа и к стенке поставить, как классового врага, несмотря на то, что тяжелее ручки он в руках ничего не держал. Да и закоренелым монархистом он не был, либерал скорее. Наконец, схватив ветерок вдохновения села итальянского бульвара, куда выходили окна его комнаты, он наконец-то закончил этот маленький рассказ, который необходимо вечером отнести в редакцию на правку, а там и в кассу за гонораром. Жить-то на что-то надо. Да и название у рассказа будет простое в Париже, что придумывать к 100 франкам, которые он получит в издательстве. После возвращения из редакции Алексей сварил себе кофе и, не торопясь, по глоточку отпивал его из фарфоровой чашки, вывезенной из России. Приятно пить кофе и думать. Вот, например, саквояж с архивами семьи так и не рассмотрел досконально, не разобрал, а вдруг там что-то важное и ценное. Просто не доходили руки, все на потом, да на потом. Разбирая саквояж, Алексей Николаевич обратил внимание на старую пожелтевшую папку, завязанную на тесемке. На папке красовался императорский герб Российской империи и типографским способом напечатано первое отделение управления генерал-квартирмейстера генерального штаба и добавлено от руки дело объекта Стромболи.